Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 1 октября, сегодня говорим вот о чем. Вчера вечером и сегодня утром проект Deep State сообщил об успехах российской армии в Угледаре, а также возле сел Богоявленка и Водяное к северо-востоку от города. На данный момент ситуация такая, что только крайний северный район города, гаражный кооператив, продолжает контролировать силы обороны Украины. Цитата. «Сегодня россияне публикуют не только обстрелы центральной части города, где силы обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек. В западной части города россияне вывесили свои флаги», написали аналитики вчера вечером. Также с рации Вадим Филашкин сегодня утром сообщил в эфире телемарафона, что бои почти в центре Угледара, а в самом городе остается 107 мирных жителей. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 8 атаках России за сутки на этом направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации. Сегодня в студии поговорим о том, что меняет для обороны Донецкой области отход вооруженных сил Украины из Угледара и может ли Россия захватить Курахово уже этой осенью. Что даст Украине изменение статуса заявки Украины на членство в НАТО, которое, по данным СМИ, рассматривает президент США Джо Байден. И чего Украине ожидать от Рамштайна 12 октября, на который у президента Владимира Зеленского, судя по всему, достаточно много надежд. С нами сегодня будут Константин Батовский, политолог и руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Плюс 38-095-151-95-05. Номера наших Вайбера и Телеграма, они работают в текстовом режиме, пишите. Не забудьте подписаться на нас в Ютьюбе, если еще не подписались, также ставьте колокольчики. Все наша команда будет очень признательна, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше людей. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Северска, по данным Генштаба, бои сосредоточились возле Верхнекаменского и Белогоровки. Агрессор штурмовал Часовьяр, но не смог изменить конфигурацию фронта. Продолжается штурм Торецка. Есть продвижение войск РФ в городе, констатирует Deep State. Атакуют пригороды – Нелиповку, Залезное и Щербиновку. Западный край Донецка. На Покровском участке защитники отбили 43 штурма за сутки. Под Новотарецким, Новогродовкой, Лисовкой, Миролюбовкой, Воздвиженкой, Сухой Балкой, Николаевкой, Михайловкой и Селидово. Наибольшая активность остается по-прежнему в Селидово. Есть продвижение россиян под Новогродовкой. На Кураховском участке российские войска атаковали в Георгиевке, Константиновке, Цукурино, Катериновке. Цукурино Deep State видит прогресс РФ. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке за сутки атакованы окрестности Синьковки, Новоосиново, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого. По данным Deep State, агрессору удалось пройти дальше на Песчановском выступе, в сторону Кругляковки. На Лиманском, Грековке, Макеевке, Новосадово, Дебровы, Григоровке и позиции в Серебрянском лесу. Войска РФ полностью захватили Невское. На юге Донецкой области, по данным Deep State, российские подразделения перемещаются на южной и западной окраине Угледара. Зона контроля ВСУ в городе сузилась. Кроме этого, по сообщению Генштаба, РФ штурмовала возле Золотой Нивы в направлении Богоявленки, очевидно, пытаясь перерезать логистику из города. Deep State констатирует, что в направлении Богоявленки есть продвижение.
Под селом Константиновка на Кураховском фронте российские военные расстреляли из артиллерии своих сослуживцев. Это произошло после неудачного штурма украинских позиций. Российская пехота предприняла попытку штурма и захвата позиции украинской 33-й механизированной бригады. Видео, которое вы сейчас наблюдаете, опубликовала именно эта бригада. ВСУ справились с атакой. Колонна россиян понесла потери во время пересечения минного поля, а технику Российской Федерации добили FPV-дроны сил обороны Украины. После этого семеро российских военных решили сдаться в плен и с поднятыми руками вышли из лесополосы, а затем начали следовать за дроном, который должен был их вывести на позиции украинских военных. И вот когда они уже шли за дроном, по группе российских военных начала работать российская артиллерия. Как сообщает 33-я бригада вооруженных сил Украины, всего противник произвел 3 артиллерийских выстрела по своим, в результате чего несколько военных Российской Федерации были убиты. Другим удалось добраться до позиции 33-й бригады вооруженных сил Украины и благополучно сдаться в плен. Мы не раз в наших эфирах рассказывали о роли средств радиоэлектронной борьбы на фронте. Их стало много, но из-за того, что стороны постоянно испытывают новые частотные диапазоны для FPV-дронов, многие приборы РЭП становятся неэффективными. Моя коллега Евгения Назарова посмотрела, как украинские военные тестят системы радиоэлектронной борьбы. Это репортаж с испытательного полигона 108-й бригады теробороны. Специалисты проверяют как те образцы, которые поставляют в их подразделения, так и просто приборы от производителей, которые те передают на испытания.
А если дрон будет летать тут?
Сейчас посмотрим.
Не, ну проверите не слабенько.
Хлопці, що зараз буде відбуватися?
Зараз буду польове випробування різних засобів РЕП. Тобто визначаємо реальне ТТХ, реальну відповідність до заявлених ТТХ. Реальну відстань, на якій буде відбуватись подавлення. Тобто, тут самі випробування максимально приближені до бойових. Освічені пілоти, антени, які використовуються при бойових польотах, тактика заходу така, як на бойових. Тобто визначаємо реальну відстань, на якій буде відбуватися подавлення.
Ну, поки тут нічого не видно. І пілоти літають на FPV, а я звідси дивлюсь на картинку і бачу, чи сигнал буде заглушений, чи не буде заглушений. І можу зразу сказати, там, коли вимкнути реп, щоб дрон нас не впав, чи там, сказати, що не працює реп. Зараз ми будемо бачити, ну, я буду бачити в окулярах картинку, то, щоб бачити пілот, ну, і казати, як нас керування.
Це розстояння приблизно 500 метрів. Можемо сказати, не трогай його.
Не трогаємо, зараз.
Не знаю, що будемо мішати.
Скільки зальотів треба от, при тестуванні зазвичай?
Ну, в ідеалі треба, щоб вимикали реп, коли ми просимо, да. А так, ну, ми спереду, ззаду тестуємо і збоку, наскільки, ну, з яких сторін, ну, працює воно. Тому, ну, на жаль, зараз дрон поламався, ще з іншими подивимося, чи є в нас такий. Може, продовжимо тестувати, може, ні. Отак, розворачуйся. Висота яка у тебе зараз?
Отпустили.
Работай, на тебе зброс.
Іншим підрозділам, ви тестуєте при добірі репу? Бо, ну, фактично всі зараз репу.
Перше, що хотів би порекомендувати, це знати всю обстановку. Реальне положення справ на конкретному напрямку. Тобто можна зміститися на 10-20 кілометрів, і радіоелектронна обстановка буде взагалі інша. І ті засоби РЕП, які працюють тут, наприклад, через 20 кілометрів вже можуть не працювати, тому що будуть інші екіпажі ворожі, на які будуть літати на інших дронах, на інших частотах. І то, що працює тут, не буде працювати там. Тобто треба постійно аналізувати, що відбувається. Проводити аналіз радіопозитку і дивитися. Трофейні, збиті дрони, дивитися, що там насправді відбувається. Зміна проходить настільки швидко, що іноді це можна рахувати в днях. Тобто сьогодні одне, завтра інше, і під кожний засіб треба підбирати свій засіб протидії.
Ви сказали, що от це тестування, по суті, як там меч і щит. Наскільки оце?
Все таке, звичайно, ми меч, а от служба РЕП і рота РЕП, котра є в нашій бригаді, це щит нашої бригади, так і є, так.
Та не тягнеш, скільки у тебе на базу? Вообще нічого. Викиньте.
Зараз ми тестували РЕП саме. Був заход на ціль з різних своїх позицій, типа крутився над ними. При заході на ціль зазвичай реп він відбиває тобі управління, і ти вже не можеш ним управляти дроном. Тому ми зараз тестували, наскільки цей реп ефективний, наскільки сильний він відбиває мені управління і наскільки, чи зможе, чи не зможе я зайти в ціль.
Наскільки те, що ви зробили, отримані результати допоможуть хлопцям вдосконалити роботу з цим ребом?
Вдосконалити роботу з цим ребом?
Ну, знаючи,
по-перше, треба зробити більш дальнім ребом, аби з більш великої відстані він зміг глушити керування, бо можна по інерції, просто по інерції дрон може зайти.
Наскільки висока швидкість еволюції ребів носити? Вони паралельно йдуть, чи все-таки є якийсь лаг?
часовий там, як реагують?
Дрони завжди йдуть попереду. Завжди дрони йдуть попереду, бо якщо ми зіткнулися з РЕБом, ми повинні щось типу нове, якось по-новому, нову якусь прошивку, частоту. Тому саме типу, дрон еволюціонує, а потім за ним вже йде РЕБ, щоб його вже заглушити, цей РЕБ. Я тут знаходжусь, типу, весь час ми еволюціонуємо і приходимо до чогось нового. Я не знаю, що буде через місяць, два, рік. До чогось ми все-таки прийдемо. І ще будуть нові частоти, може, нові канали зв'язку, я не знаю. Можна щось вигадати.
Вчера вечером и сегодня утром проект Deep State сообщил об успехах российской армии в Угледаре, а также возле сел Богоявленка и Водина к северо-востоку от города. На данный момент ситуация, если смотреть на карту боевых действий, такая, что только крайне северный район города, именно гаражный кооператив, продолжают уверенно контролировать силы обороны Украины. Цитата. «Сегодня россияне публикуют не только обстрелы центральной части города, где силы обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек. В западной части города россияне вывесили свои флаги», написали аналитики Deep State вчера вечером. Глава же Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сегодня утром сообщил в эфире телемарафона, что бои идут почти в центре Угледара, а в самом городе остается 107 мирных жителей, всех детей вывезли. По его словам, украинский генштаб сообщил сегодня утром о 8 атаках за сутки на этом направлении при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации. С нами руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук. Павел, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день, слава Украине, с праздником, с Днем Покрова и наших защитников.
Взаимно, да, и поздравляем всю нашу аудиторию, кто действительно отмечает, кого касается этот праздник, День защитников и защитниц Украины. Павел, ну что по Угледару, ВСУ выходят из города?
Ну, очевидно, выходят с боями, потому что мы почему-то и средства массовой информации, и ну, тот же аналитики Deep State больше внимания уделяют непосредственно боям в городе, а тому, что противник продолжает движение северо-восточнее двойным охватом, пытаясь охватить нашу группировку, которая обороняется в Угледаре. Но этому меньше внимания уделяется. И судя по этому очень угрожающему движению, отход из Угледара выглядит вполне оправданным.
Вы имеете в виду движение, вот это Водяная, Богоявленка, да, в сторону трассы единственной?
Два параллельных, ну не параллельных, два луча, два хвоста, военные их по-другому чуть-чуть называют, выдвигаются на охват города. И практически на Богоявленку выйти уже проблематично по тем маршрутам, которые были. Вот видите, дорога чуть-чуть западней, уже захвачена противником, поэтому придется те силы, которые выходят менее пригодными для движения маршрутами. И это уже усложняет. Арьегардные бои надо поддерживать, выводить основные силы. Это очень сложная операция, тяжелые бои.
Павел, по вашему впечатлению, информации, конечно же, мало, но это сейчас организованный отход происходит или затянули?
Не готов ответить. Не хочу даже комментировать.
Давайте вот тогда какие-то итоги подводить. Обороны Угледара, она длилась очень долго. Мы видели, постоянно пытались штурмовать и из Павловки. Ну, это давно был такой лакомый кусок для армии Российской Федерации и удобный оборонительный пункт для сил обороны Украины. Но вот сейчас, судя по всему, оборона Угледара подходит к концу. Почему России сейчас удалось? Давайте подведем какие-то итоги. А так долго не удавалось, хотя старания были, да, и очень серьезные.
Но это не только Угледара касается, и на других направлениях россияне не то чтобы сменили тактику, но мы не можем противостоять вследствие определенных обстоятельств, мы не можем противостоять той измененной тактике, когда противник вклинивается создает клинья, охватывает те или другие участки. Вот, таким образом, у сил обороны остается два выхода: или попасть в окружение, или самим отойти на более защищенные позиции. Mm-hmm. Чем это обусловлено? Обусловлено тем, что у нас недостаточно резервов для того, чтобы вот эти щупальцы обрезать на корню. Вот. Такие охваты возможны, когда есть не просто превосходство в силах, а у обороняющихся не хватает ресурсов для срезания таких выступов. Это обусловлено как в том числе и превосходством Русни в живой силе значительным на направлении главных ударов. По крайней мере, они очень эффективно маневрируют силами тех соединений и частей, которые у них непосредственно в наступлении задействованы. Это даже в условиях отсутствия оперативных и стратегических резервов. То есть не вторыми эшелонами они это делают, а первыми эшелонами. Во-вторых, очень сильно способствует этому серьезное превосходство в огневой мощи. Это не только артиллерийские, ракетно-артиллерийские средства и дроны, но и поддержка с воздуха. Поддержка с воздуха в том числе, вот, это невероятная по мощности бомбовые удары КАБами, они, конечно, очень сильное влияние имеют. Пока противопоставить этому злу мы не можем ничего.
Мы сейчас показывали карту, как она выглядит сейчас, актуальная боевых действий, ну и там видно, что уже на север крупный следующий город, это Курахово. Дальше там маленькие села. Как меняется такая оперативно-тактическая, наверное, обстановка на Донбассе с возможной потерей Угледара? Как бы вы это оценили? Ну и может ли Россия захватить Курахово уже этой осенью? Да, ну к этому все... Ну так выглядит, да, что они туда стремятся вот этими щупальцами своими.
Только Угледарское... Угледар — это, в общем-то, мы теряем Угледарский выступ. Вот он, конечно, был такой для дальней перспективы, для контрнаступления стратегически важен. А с оперативной точки зрения фактически Русня отодвигает нас от своей логистики, от железнодорожной логистики. Вот, это и та железная дорога, которую они проложили уже на юге вдоль Азовского моря, это и железная дорога на Донбасс, ну, от Мариуполя на север, которая была практически под огневым воздействием. Ну, это серьезное превосходство дает не только на востоке, но и на юге. Это усиливает южную группировку войск. Что касается Курахового, то здесь больше влияние на текущий момент играет события на Кураховском, так и называется, направление на юге Покровского направления. И то, что Русня смогла прорвать оборону и продвинуться почти до Кураховского водохранилища, вот, оно таким образом вклинивание по природному рубежу увеличивает на несколько километров, разрезая таким образом нашу оборону. Это плохо. И это плохо для обороны правого фланга, нашего правого фланга Покровского оборонительного рубежа, ну и для Кураховского направления в целом. Что касается дальнейших боев на Угледарском направлении, ну сейчас фактически заканчивается период или глава боев в условиях обороны урбанизированной местности. Дальше степь как стол. И боях на такой местности, там характер совсем другой, это посадки, осень наступает. В общем-то, ситуация, ну, ситуация сложная и для противника, и для нас. Вот. Если они смогут сейчас развить успех на волне того успеха со взятием Угледара, выйти на оперативный простор, то движение на северо-запад вполне возможно. Ну, посмотрим.
Павел, я вас попрошу называть российскую армию более, ну, стандартно, да, не потому что там уже не нравится наша аудитория, потому что нас может забанить YouTube, да, и наша аудитория не получит. Ну, вот вашего комментария не доберется до него. Буквально вчера говорили вот мы с пресс-службой 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, таврические десантники, и вот они опубликовали новое видео, как россияне рвутся в районе села Константиновка, крошечное село, они его пытаются взять уже несколько месяцев, ну и бросили вчера 19 единиц бронетехники, все эти единицы были уничтожены, вот вы эти кадры сейчас видите на ваших экранах, 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке 8 танков, ну и вот они были эффективны. Уничтожены. Очевидно, пытаются развить этот успех там от Константиновки до Угледара. Это два связанных фронта. Действительно, они недалеко друг от друга находятся. И, естественно, что они таким образом связаны. Давайте немножко поговорим о таких международных вещах. Тоже интересно очень ваше мнение, Павел. Сейчас вступил в должность новый генсек НАТО Марк Рютте, бывший премьер Нидерландов. Сегодня происходили торжества по этому поводу в Брюсселе. Передал официально полномочия Йенс Столтенберг. Очень долго он занимал этот пост, около 10 лет, если я не ошибаюсь. Чего ожидаете от Марка Рютте? Ну и какое наследие оставил Столтенберг? Я так понимаю, он придумал там целую такую инфраструктуру для того, чтобы минимизировать риски от того, что если придет Дональд Трамп, Украина останется без денег Соединенных Штатов Америки. Там НАТО уже будут платить, ну не платить, а давать деньги, давать военную помощь. И все это благодаря Столтенбергу. В частности.
Ну, Столтенбергу довелось несколько сроков пробыть. Очень долгий срок, надо посчитать, по-моему, один из рекордных сроков в руководстве Альянсом. И это обусловлено в том числе войной в Украине, которую Россия развязала в 2014 году. Не так просто было найти консенсусную личность на эту должность в этих условиях. И это, в принципе, Столтенбергу развязывало руки во многом. И к концу своей каденции он выражает, до сих пор выражает, значительно более радикальные и, очевидно, реалистичные необходимые вещи для дальнейшей безопасности как Альянса, так и в целом, так и Европы и Украины, как составляющей Европу и европейской системы безопасности. Что касается Марка Рютте, ну, он весьма консервативный политик, и я думаю, что политика НАТО в отношении Украины, ну, сохранит такую тяглость за запущенную генсеком Столтенбергом. Но тут очень вовремя и очень правильно со своей точки зрения усы Пескова, усы Путина эти высказались о том, что они знают, кто такой Рютте. Когда-то с ним они неоднократно вели переговоры, но не нравится он им на позиции главы аппарата Альянса, потому что почему-то Рютте не хочет с ними разговаривать. И Нидерланды не хотят с русскими разговаривать. Почему-то при этом ни Путин, ни его комарилья не говорят, почему. Никто не хочет вспоминать МАШ-17, трагедию МАШ-17, с которого для, в общем-то, для Голландии эта война, по большому счету, и началась.
Действительно, вспомнил эту трагедию сбития Боинга в небе над Донбассом. Марк Рютте сказал, он следующая прямая речь: в Европе не может быть безопасности без сильной независимой Украины. Я знаю это по личному опыту, что после сбития рейса MH17 в 2014 году, что конфликт в Украине не ограничивается линией фронта. Поэтому мы должны сделать свою часть работы, сказал Столтенберг во время такого инаугурационного слова, если так можно сказать. Еще одна интересная новость, Павел, интересно ваше мнение. Financial Times со ссылкой на неназванного, уже традиционно западного чиновника, написала, что президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский, покидая Соединенные Штаты Америки, заявил, что октябрь будет, цитата, временем принятия решений. И тут что-то, я не знаю, какая-то такая цепочка вырисовывается, а может не вырисовывается, как вы это видите. Визит Зеленского, после которого он заявил, что октябрь будет временем принятия решений. 12 октября, буквально через две недели, менее чем через две недели, состоится следующая встреча контактной группы по вопросам Украины, обороны Украины, в Рамштайне, где возглавлять ее будет Джозеф Байден. Чего ожидаете? Что даст Украине изменение статуса членства Украины в НАТО? Я так помню, там последний статус, это был необратимый путь к членству. Что могут предложить?
Во-первых, последний статус, который сохраняется за Украиной, это Совет Украина-НАТО. Изменение положения как комитет Украина-НАТО, фактически мы выступаем как союзник альянса, равноправный союзник альянса, но не являемся членом НАТО. И процесс движения в сторону альянса – это хорошо. И любая подвижка в этом направлении – это здорово, но никакой статус кандидата безопасности нам не прибавляет. Кандидатом в НАТО можно быть, даже если уже поддержала такая мощная страна, как Соединенные Штаты Америки, это не значит, что на следующий день нас примут в альянс. Я, во-первых, напомню 2008 год, когда, собственно, США были за членство Украины в НАТО, а заблокировали фактически вступление два других члена, две европейские державы, и Украина до сих пор не является членом блока. За это время много воды утекло, и в НАТО появились такие себе адвокаты России, которые не очень товарищи. Поэтому давайте, на это надо рассчитывать, надеяться, но не возлагать на него большие надежды. Только полноправное членство, статус члена альянса является определенной гарантией безопасности для всех государств-членов. Интересное положение получили в свое время Швеция и Финляндия, гарантии безопасности до вступления в альянс, но вряд ли такие гарантии получит Украина, страна, которая пребывает в состоянии войны с ядерной державой. То, что ближайший Рамштайн, это встреча друзей Украины на уровне министров обороны государств, будет встречей лидеров государств в поддержку Украины. Это выводит, по крайней мере, эту встречу Рамштайна с военно-технической области на уровень политического события. Очевидно, если Байден едет на Рамштайн, значит, будет приниматься какое-то серьезное политическое решение. Поэтому ждем эту встречу с нетерпением. А что касается других решений осенью этого года, нужно понимать, что визит нашего президента в Соединенные Штаты имел целью не только решение тактических, стратегических, но и тактических вопросов. Осень – это бюджетирование, осень – это выборы. И от того, какие суммы на 2025 год на поддержку Украины выделят и в первую очередь Соединенные Штаты Америки, Конгресс Соединенных Штатов Америки, законодательные органы штатов, европейских их партнеров, зависит наша устойчивость на ближайший год. И это за стратегическими глобальными вопросами не должно оставаться в тени, потому что если мы профукаем момент, упустим наиболее такие положительные моменты сейчас, то может быть произойти то, как в прошлом году, и вследствие политических трений, политических игр внутри наших партнеров наши войска оказались в очень тяжелом положении на очень большой период. Нельзя этого допускать.
На полгода, да, действительно. Спасибо вам большое, Павел. Были очень рады с вами пообщаться. Павел Лакичук с нами был, директор программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Присоединяется к нам политолог Константин Батовский. Константин, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день.
Константин, обсудим с вами соцопрос, который провели два проекта. Проект «Хроники» и группа «Extreme Scan». Опросили они россиян. Я вот зачитаю, да, некоторые цифры. Ну, я их должен зачитать, чтобы люди понимали, насколько это репрезентативный соцопрос. Проект «Хроники» проводился методом телефонного опроса 10 по 17 сентября. Размер выборки был 800 человек старше 18 лет, максимальная ошибка измерения около 4%. Группа Extreme Scan с 29 июля по 6 сентября провела 11 опросов, один общероссийский, 10 внутри регионов страны. Ошибка измерения, максимальное сравнение регионов около 4%. И главные, ну, такие результаты, они достаточно интересные. Самый главный, наверное, результат, что ко второй годовщине объявления мобилизации в России, это частичный, появилось рекордное количество россиян, которые выступают за компромисс и окончание так называемого СВО. Прямая речь российского издания «Холод». Число сторонников перемирия с Украиной среди россиян достигло абсолютного максимума. 49% опрошенных высказали готовность поддержать мирное соглашение, даже если цели так называемой спецоперации останутся невыполненными. Против такого решения выступают 33%, 18% затрудняются ответить на этот вопрос. Вот мы видим сейчас и динамику такую, и разрез по областям. Чеченская республика в лидерах о возможном решении Путина полном выводе войск из Украины, оккупационных. Константин, давайте начнем с такого вопроса. Нам стоит вообще ориентироваться на какие-то замеры общественного мнения в Российской Федерации? Или, ну, общество – это не фактор проведения политики Владимиром Путиным? Я вот сразу с вами поспорю, да, вы скажете, что не стоит смотреть. Но там постоянно администрация российского президента производит внутренние замеры, да. Вторая волна частичной мобилизации не объявляется, да. То есть все равно как-то ориентируется, наверное, настроение россиян.
Вы знаете, смотреть, конечно, стоит. Это данные, но вопрос, как эти данные интерпретировать и что они означают на самом деле. И мне страшно и удивительно не цифра 49% людей, которые выступают за прекращение войны, как 33% россиян, которые настаивают на ее продолжении. Понятно, что фактически этот опрос фиксирует такую вот холодную гражданскую войну в самой Российской Федерации. Потому что теперь там просто так вот простого большинства для того, чтобы принять политическое решение о прекращении войны, недостаточно. Вот эти люди, 33%, они никуда не денутся. Они сегодня выступают двигателями, а главное, выгодополучателями этой войны. И выгодополучателей войны в Российской Федерации будет больше, потому что Российская Федерация направляет еще больше денег на военное производство, еще больше денег закачивается в военную военную экономику, а значит, будет расти количество людей, которые будут от этого выигрывать. И это просто такой вот парадокс российского общества, как оно может жить, по сути, лишая жизни своих соотечественников, но по-прежнему вот целая, больше чем треть россиян считает, что это так и должно быть, что это нормально. Но самое ужасное, что эти люди, они правы не только с их точки зрения идеологически, но и материально, потому что они получают за свои вот эти убеждения осязаемую выгоду, деньги.
А кто эти люди? Давайте, ну, их назовем. Это ОПК, военный сектор, бюджетники. Насколько они влиятельны в российском обществе, да? Ну, их мнение, ну, с ним считаться вынужден Кремль.
В первую очередь, это поколение телезрителей, то самое путинское большинство, это люди преимущественно старшего возраста, которые, чьи близкие не пострадали в ходе войны. На втором месте это, конечно, люди среднего возраста, которые задействованы в военной экономике. И также, мне кажется, немаловажна группа государственных чиновников, учителей, врачей, всех тех, кто задействован в государственной машине, потому что сегодня через чиновников идет основная пропаганда войны. Их там учителей заставляют проводить посвященные войне уроки. Врачи, естественно, считаются и сталкиваются с потерями, но в то же время у них дополнительная работа. И вообще они вот не воюют, им можно считать повезло, их не мобилизировали. Но те люди, которые не мобилизировали, чьи близкие не погибли, и кто получает высокую зарплату, они являются вот горячими сторонниками войны.
Касательно мобилизации, то, что, наверное, наиболее животрепещущее для украинцев, был отдельный вопрос. Если представится такая возможность, готовы ли вы сами поучаствовать в спецоперации в Украине? Спецоперация, напомню, так называют россияне войну России против Украины. Если да, то добровольно или по приказу Минобороны. И сообщается, что с февраля 2023 года до сентября 2024 года на 9% пунктов выросло количество тех, кто не готов идти на войну ни добровольно, ни по приказу Минобороны Российской Федерации. Также на 10% пунктов снизилась доля тех, кто еще полтора года назад был готов идти воевать, если его мобилизуют, а теперь не готов. Ну, действительно, там есть такая тенденция, да, вот он этот слайд к уменьшению желающих идти воевать. Константин, вы вот на это, когда смотрите на эти цифры, ну вот если вы, допустим, да, или советник Владимира Путина, или сам Владимир Путин объявите следующую волну частичной мобилизации, они много сейчас говорят, или будете опасаться, тут, ну, есть определенное недовольство, да, ну вот хотя бы первый столбик не готов.
Ну, конечно, не дай бог быть советником Владимира Путина, потому что я бы ему дал единственный совет – убить себя об стену как можно скорее. Мне кажется, что мобилизацию объявлять вот эту полноценную в духе «вставай, страна огромная» они, конечно, не будут, но в то же время они расширяют скрытую мобилизацию. Скрытая мобилизация расширяется за счет зэков, которых сейчас уже российский закон разрешает мобилизировать не только осужденных, но и тех людей, которые только находятся в процессе в уголовном, у которых еще нет приговора суда, но в отношении которых ведется следствие. Потом это также, кроме зэков, огромные рекламные кампании по набору контрактников. То есть, по сути, это уже постоянно действующая мобилизационная кампания. И мы видим, что они все больше увеличивают выплаты и премии для тех людей, которые согласятся подписать контракт. И поэтому пока что они добирают то необходимое количество людей вот такой вот параллельной тайной скрытой мобилизации.
Ну и еще один слайд, попрошу вас прокомментировать. По разрез по регионам. На вопрос, поддержите ли вы решение Владимира Путина о выводе войск из Украины. Ну, кажется, большинство во всех регионах сказало, что поддержит 71%. Далее идет Республика Дагестан на 54%. Далее Республика Тыва 53%. Республика Башкортостан 45%. Ну и традиционно тоже и протестные так называемые города, 45% Санкт-Петербург и Москва тоже за безоговорочный вывод российских войск из территории Украины. Как объясните, ну, вот этот разрез по регионам, да, ну, вот именно этнические, национальные регионы, республики в составе Российской Федерации что-то очень хотят вывода этих войск, особенно Чечня?
Вы знаете, здесь достаточно просто спросить у людей, поддерживаете ли вы любое решение Владимира Путина, и мы получим то же самое число. Ага. Оно очень хорошо коррелируется с количеством голосов, отданных в поддержку Путина на последних так называемых президентских выборах. Там в лидерах как раз Чечня и Дагестан. Это политическая культура этих регионов состоит в том, чтобы поддерживать любое решение верховного правителя. Да, собственно, и остальным россиянам они поддержат тоже любое решение абсолютно. И именно поэтому у меня нет большой эйфории и радости по поводу изменения цифр, то, что мы сегодня обсуждаем. Но спросили у людей, они считают, что войну надо заканчивать. Ну, конечно, войну надо заканчивать, война – это плохо. А вот какой ценой и как, вот этот же, вот эти вот вопросы все людям не ставили, не задавали. А я боюсь, что если их спросить, они ответят то, что нам очень не понравится. Например, что войну надо заканчивать разгромом врага. Или что-то в этом духе, потому что пропаганда их ориентирует ровно на это. Именно поэтому у меня нет большого энтузиазма в связи с этими данными.
Да, действительно, если в одном предложении есть Владимир Путин и решение, то действительно такая есть политическая культура, что многие национальные республики поддерживают это. Константин, спасибо вам большое, были очень рады вас видеть. Константин Батовский с нами был, политолог. Мы идем дальше. Дальше мы посмотрим эпизод о том, как себе помочь в условиях непомерного стресса, который мы переживаем во время войны. Моя коллега Анастасия Середа пообщалась с психологами.
Как быстро снять напряжение во время стрессовой ситуации и побороть испуг?
Для того, чтобы миттєво знизити напругу, треба перемкнути фокус уваги. Перемкнути фокус уваги на що завгодно, просідати почати. Воду пити почати, музику включити зараз, тут і зараз, поговорити з кимось, перемкнути фокус уваги, тобто змінити, вийти з стану напруги, почухати себе, просто почухати або пом'яти руки, тобто там дати собі оце відчуття тіла, оце відчуття, що ти рухаєшся. Ну, просідати – це просто розкішна історія і для військових, і для цивільних, тому що коли ти просідаєш, ти вже там після якогось певного кількості просідань, ти вже точно відчуєш м'язи і напруга спаде. Знаєте, є класна практика, коли ти хочеш виплеснути напругу, ти береш щось скляне і розбиваєш це. Ти береш щось, кидаєш кудись, ну, бажано не в людей. Я просто про що? Про цей сам рух, оця сама алегорія з тим, що ти виплескуєш свої емоції, будь-яким чином вона працює. Це дуже важливо. Дати почуттям вихід.
Друзья, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». С вами в студии был Денис Тимошенко. Спасибо, что провели с нами это время. Больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь там на нас. Через эти социальные сети вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или рассказать свою историю. Если вы живете на оккупированной Россией территории Украины и опасаетесь оправданно за свою безопасность. Для связи с нашим проектом мы создали специальную анонимную форму. Ссылку на нее мы оставим в описании. Можете ей пользоваться. Она действительно безопасна. Рассказать свою историю, ну или предложить тему для материала, который могут сделать наши корреспонденты. Вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория, можете сделать это прямо сейчас. Также не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Еще раз благодарим за то, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».